Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина, в авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым о божественной литургии. И в завершение нашей передачи в авторской рубрике Александра Никифоровой «Аристократ духа» рассказ о святителе Луке воина Ясенецком.
Псалтирь, или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 139. Все то же во мне, доколе же это, обрати, ибо вот конец. Вот отвсюду собираю я помыслы свои, и не имею успеха, ибо во мне еще производители их страсти. Еще не освободился я от действия на меня лукавых духов, которые будут задерживать меня на воздушном пути. Еще не познал я тяжести множества грехов моих. Погрузившие меня в грех приносят плоды во плоти моей. Долго ли мне окаянному упиваться без вина и не радеть о своем, как будто оно чужое? Как лукавый раб против господина своего, так я злоухищряюсь против собственного спасения, как будто другой, кто понесет происходящий от того вред. Не хочу быть бдительным, ежедневно приогорчевая твое долготерпение. Пред глазами у меня зло мое. Ты же все долготерпишь мне по великой твоей благости. Даруй мне, Господи, врачевство обращения, чтоб исцелиться мне от всего, что есть во мне худаго. Даруй мне вступить на поприще воздержания, даруй мне в сердечном сокрушении проходить все дни жизни моей. Просвети омраченные очи ума моего, чтобы с отчаянием поспешил я вступить на путь, ведущий в виноградник твой. Время жизни моей оскудело, проведено быв в суете и в срамных помыслах. Время жизни моей достигло уже едино на десятого часа. Управь, Господи, ладью купли моей, и даруй разумение маломощному купцу, чтобы окончить мне куплю свою, пока есть еще у меня время. Ибо настал час разлучения, он уже пред глазами у меня, и я крайне убоялся, увидев нищету свою.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Высокая нота. авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! Продолжается цикл передач, посвященных божественной литургии, в которых принимает участие главный редактор радио «Благовещение», протоиерей Андрей Спиридонов. В прошлый раз отец Андрей говорил о границах правомыслия и неправомыслия, ереси и дискуссии, допустимого и недопустимого, как в богословских обсуждениях божественных тем, тем литургических и евхаристических, так и в художественном творчестве. Завершилась прошлая передача на суждениях отца Андрея по поводу романа Булгакова «Мастер и Маргарита». С этой же темы начнется и сегодняшняя программа.
Некоторые, может быть, и вполне справедливо называют, что это Евангелие от сатаны, но мы здесь тоже не будем заниматься разбором, так сказать, этого романа, этой линии, вот в романе. Просто хочу заметить, что даже вот у исследователей этого романа, у филологов, я встречал разные мнения относительно того, на чем, собственно говоря, Михаил Булгаков в этом повествовании основывался. И некоторые пребывают, следуют такой концепции, что вот это он так все сознательно препарировал, выстроил, чтобы действительно вот показать такое вот Евангелие от сатаны, как-то вот и таким образом дать такую вот пародийную картину видения Евангелия тогдашним безбожным строем. Вот. Но есть и другие мнения, тоже литераторов, которые основываются на некоторых, в общем-то, архивных изысканиях. В частности, вот мне приходилось про это слышать, что в архиве Булгакова была найдена тетрадочка такая, где такие были графы «Христос» от евангелистов, да, «Христос» от Ринана, «Христос» там от Фарара там, или еще от кого-то. То есть, из чего на самом деле можно заключить, что свою линию, такую специфическую, псевдоевангельскую, весьма возможно, что Булгаков выстраивал на вполне имеющих место быть до него литературных тоже источников, которые обращались к Евангелию в XIX веке. Это вот Ренан, допустим, французский писатель, который тоже препарировал достаточно так вот позитивистски, в общем-то, евангельскую историю. От него, кстати говоря, и наш великий писатель Лев Толстой тоже не очень далеко ушел, хотя еще в большей степени препарировал Евангелие, вообще выбросив все чудеса, вот, оставив только историю человека Христа, как известно. Ну, то есть, начали мы с Чингиза Айтматова, но я просто имею в виду, что вот попытки, скажем так, сузить Евангелие, да, вот выбрать из Евангелия то, что больше понятно рациональному уму, тем более уже, может быть, неверующему или маловерующему, они начались не в 20 веке, а несколько раньше. В общем-то, уже своего пика, ну, уже такого развитого жанра они достигли в 19 веке.
Ну и хорошо, что сейчас все больше, кстати, очень образованных, попросту ученых людей возвращается к Богу, к пониманию святоотеческому Евхаристии, того, о чем мы говорим в цикле этих передач с отцом Андреем Спиридоновым, потому что, конечно, мне страшно сейчас читать начало романа «Воскресение» Льва Толстого. По-моему, вот это кощунство.
К сожалению, да, вот как раз-таки роман «Воскресение» в части вот кощунств, он в особенности характерен, и даже, как говорится, и не процитируешь то, как там говорится о Евхаристии, ну, просто звучит крайне, так сказать, неблагозвучно и кощунственно. Ну, вот здесь, да, к сожалению, наш великий художник слова Лев Толстой вот в своем таком вот неком в определенной степени еретичествующем упорстве, он, ну, достиг некого такого пика противления церкви, в каком-то смысле противления Богу, вполне сознательного противления. Ну, к сожалению, вот до чего, собственно говоря, может человека довести стремление, когда акцент делается на некому такому рациональном понимании Бога, его действий в этом мире. Конечно, Лев Толстой – это очень сложное явление. Вот. Это трагедия в его лице, в общем-то, русской светской художественной культуры, такая наиболее ярко выраженная. Потому еще большая трагедия, потому что личность человека была очень мощная. И он, с одной стороны, обладал достаточно таким мощным нравственным зарядом, конечно же. И даже это видно его по его письмам, и даже поздним письмам, что был человек все-таки как-то вот мучающийся по-своему совестью, с одной стороны. Но вот с другой стороны, некая вот попытка изначальная, ну, он человек-то гордый, конечно, был, все мы гордые, вот, но когда человек еще обладает большим художественным дарованием, к сожалению, гордость, она может, скажем так, какие-то гипертрофированные формы легко себе находить. И вот, к сожалению, да, вот на примере Льва Толстого это ярко очень выражено, потому что, с одной стороны, вот эта вот, да, гордость, на которую, или которая оказалась нанизана на вот чисто такой вот рациональный подход к Богу и церкви. Потому что в какой-то момент Лев Толстой, как он сам это описывает, он решил поэкспериментировать. Как он говорит, я добросовестно ходил там на все службы, участвовал во всех таинствах, присутствовал там, да, вот на этих действиях, которые совершает там церковь, но я ничего в этом не почувствовал, я понял, что это там, ну, я же дословно не помню, но таком, что это для меня мертвое и так далее и тому подобное. Ну, нельзя к Богу подходить это, с циркулем, так сказать, там, и с линейкой, с компьютером, с рацио, с таким, что вот я сейчас поэкспериментирую, и, так сказать, все, оно мне вот станет ясно. Ну, не может с Богом так все ясно-то быть, это же Бог личность во Христе, богочеловеческая, которая открывается по вере, по, не по экспериментированию с Ним, а по живому желанию, покаянному иметь с Ним личностное, дружеское, неизреченное общение. Даже вот, например, взять понятие дружбы, да, вот, допустим, у меня там вот человек, я хочу с ним дружить. Я же не скажу ему, давай я с тобой поэкспериментирую, как ты подойдешь мне в роли друга или нет, но так, как говорится, не бывает. Или человек влюблен.
Ну-ка, давай я тебя измерю линеечкой, да, дорогая, да, все твои, так сказать, пропорции, да? Вот, потом приму решение.
Есть такая точка зрения, что надо там пожить, да, там друг другу присмотреться.
Бред, по-моему, это бред.
Ну да, это тоже, на самом деле, вот, может быть, из такой области, ведь любовь на этом-то не строится. Любовь это часто, да, если взять вот даже человеческое измерение, это определенный риск. Определенный риск, потому что риск в чем? А в том, что вот если ты выбираешь человека предметом своей любви, а с христианской точки зрения ты еще должен выбрать этого человека не только на время земной жизни, но и в перспективе вечности. Если ты находишь в нем некую сердцевину, некий стержень, достойный твоей любви, так сказать, вот такой личностный склад, который тебе действительно неисчерпаемо дорог может быть и интересен, то ты должен этого принять человека в дальнейшем со всеми его достоинствами, недостатками, со всем его складом. Не попытаться потом его так перестроить, переиначить, так сказать, под себя, чтобы он полностью соответствовал, а самому, может быть, перестроиться, переиначиться, чтобы этого человека действительно принять во всей возможной полноте. Но так ведь на самом деле и с Богом тоже в какой-то степени, еще, может быть, даже и в большей степени. Бога нельзя под себя подогнать, нельзя под себя подстроить. Нельзя из Бога сделать нечто для себя удобное. Не, ну такие попытки всегда были и есть в религиозной истории человечества, как на уровне отдельных людей, так и да, на уровне религиозных систем. Они пытаются, да, вылепить Бога, который удобен, так сказать, вот, более-менее. Но на самом деле мы можем с полной ответственностью сказать, имея некоторый опыт тоже богообщения, что с Богом не всегда бывает удобно, и с Богом не всегда бывает легко, ну, человеку грешному. Потому что действительно Бог говорит человеку: «Сыне, дай мне твое сердце. Не свечку ты мне дай, и не 10% там своего дохода, и даже не просто там 6 дней делай, 7-й день Богу твоему, там я буду раз в неделю все-таки ходить на 2 часа в храм, и значит, я Богу всем угодил». Да нет, это все так, некое минимальное средство, на которое Бог указывает, что за границами этому вообще все уже утрачивается. Нет, Бог вообще жаждет, чтобы весь человек себя ему отдал. И вот, кстати говоря, да, вот мы говорим же, вроде у нас цикл передачи литургии, да, и вот возвращаясь к теме о литургии, говоря о литургии, имея дело с литургией, вообще пытаясь понять, что такое литургия, осуществлять, пытаясь жизнь свою литургически, приступая к чаше Христовой, мы, безусловно, это должны тоже иметь в виду. Что это не просто какой-то эксперимент, что это не просто какое-то, так сказать, требование от Бога: «Господи, я вот выполняю, да, твою заповедь, к чашку твою подхожу, а ты мне то-то и то-то дай». Нет, извините, это предоставление, возможность предоставления всего себя самого в работу Богу, как, ну, можно сказать так, самому главному режиссеру, вот, какой только может быть в этом мире, а мы только у него можем быть помощники, так сказать, соработники в деле переустройства собственной человеческой личности. И это все очень серьезно, никакие эксперименты здесь не проходят. Я тут вспомнил сейчас историю с одним моим родственником, к сожалению, уже покойным, и, в общем-то, молодым человеком, вот, которого в свое время я опекал, когда еще был тоже неофитом, достаточно рьяно. Может быть, это надо было, наверное, делать, может быть, с меньшим даже неофитским пылом. Ну, дело давнее, но очень характерное. И вот он, значит, слушал все мои проповеди, пытался листать книжки, которые я не одну дарил. И в конце концов он как-то вдруг поехал с нами в один храм к одному священнику. Это даже было не в городе, а в поселке, и даже не в Москве. Вот на литургию подошел на исповедь. Но я тогда еще не был священником, просто видел, что он подошел вот к нашему знакомому священнику на исповедь. Что-то немножко с ним поговорил. Потом подошел к чаше, причастился впервые в жизни, ну, будучи уже крещенным. И как-то я ожидал, что какие-то произойдут перемены. Ничего не произошло. Меня это очень удивило. Я потом как-то у него так это незначай поинтересовался, а вообще что, как-то. Это вот ездил вроде на литургию, причастился, и что? Он говорит, ну, да ничего, это был с моей стороны безответственный эксперимент. То есть человек веры не имел, а вот такое некое давление, оказанное со стороны родственников, там, с моей стороны, оно его просто подвигло к тому, чтобы, ну, надо проверить. Надо проэкспериментировать, а так ли это, вот, что вот они там говорят. Ну и, в общем-то, эксперимент окончился неудачей в этом смысле, потому что никакого действия божественной благодати он не ощутил, потому что он, собственно говоря, его и не имел в виду, и не искал. А просто чисто внешне хотел поэкспериментировать, что же такое за таинство церкви. Конечно, это, на самом деле, эксперименты опасные могут быть.
Отец Андрей Спиридонов у микрофона радио Благовещение. Отец Андрей, в ответ на вашу историю еще одну историю, одновременно вопрос. На Пасху мы были в храме вместе с одним из известнейших наших музыкантов, я не хочу называть его фамилию, человеком уже пожилым, благородным, сделавшим колоссально много для развития нашей музыки, но абсолютно неверующим. Вот второй раз он уже просит меня брать его в храм на Пасху. Ему самому хочется, ему интересно прикоснуться к этому. И каждый раз он уходит неудовлетворенный и говорит, что в нем нет ни малейшего. Он не понимает таких, как вот даже я. И тем более он не понимает людей совсем воцерковленных. Он не понимает, как можно верить, во что здесь верить.
я не знаю, чем ему помочь, потому что для меня существование Бога — это моя личная истина. Он в моей жизни просто есть. Он есть так же объективно, как вы, сидящий здесь со мной рядом. Для того человека, о котором я рассказываю, Бога нет. И я ему так и сказал, что ну, это какое-то личное чувство, как любовь. Та аналогия, которую вы приводили. Если этой любви нет, мне очень горько, но я не знаю, как здесь помочь.
Ну, наверное, как это говорится, только молиться за этого человека, призывая на него действие любви Божией, с которой должна быть соотнесена ваша любовь к этому человеку. Вы как бы должны говорить: Господи, ну да, вот этот человек, вот он не верующий пока, не вполне верующий, но ты, Господи, видишь, что вот мне этот человек не безразличен. Вот у меня болезнует о нем сердце. Преклони свою милость, если еще пока не прямо к сердцу этого человека, которое, видимо, как-то ожесточено, а вот к моему сердцу, которое болезнует об этом человеке. Может быть, тогда и у тебя, Господи, будет повод все-таки как-то еще большую милость на этого человека излить, а может, он ее тогда и как-то и почувствует.
И еще один вопрос у меня, немножко с литературной и жизненной темы. Давайте чуть-чуть перейдем на историческую и опять-таки вернемся к хлебу. В данном случае не богослужебному, а, в общем-то, простому хлебу, но, естественно, потом и богослужебному. Дело в том, что, как я представляю, православные люди, восточное христианство, живут на тех землях, которые изначально назывались Великой Скифией, это территория современной России, Украины, славянство всего, и Балкан. То есть, собственно, там, где была Великая Скифия, ныне располагается православный мир. А древние скифы, сколоты наши предки, это история, это не какая-то догадка, это народ хлеба. Они кормили хлебом Грецию, Рим, потом продолжили кормить и Византию, кстати, во многом. То есть, действительно, хлеб был чем-то сакральным. Еще до христианства у вот этих народов прославянских. И таким образом, можно ли говорить, что вот идея богослужебного хлеба таким образом имеет какие-то такие исторические жизненные корни в наших странах? То есть хлеб свят. Свят изначально, свят еще у прославян.
Как это все исторически можно проследить, допустим, в судьбе славянских народов, я, вообще-то говоря, не берусь, как говорится, об этом компетентно вообще судить, но, безусловно, то, что вот сам по себе хлеб, поскольку он и выбирается Господом для Евхаристии, наряду, ну, собственно говоря, и с вином, это, с одной стороны, один из основных пищевых вот именно продуктов, самых главных, самых ценных, которые даны изначально, в общем-то, в той или иной степени всем народам в пищу. Причем, я думаю, вот в наше время, при нашем, так сказать, таком, ну, что ли, гастрономическом разнообразии, мы значение хлеба ощущаем часто в меньшей степени. Ну, потому что хлеб, он несколько вытеснен на периферию, ну, на столе, так сказать, он может рассматриваться как некая, скорее, закуска, чем как самостоятельное блюдо. То есть то, что идет в некий такой прикус или как бутерброд, так сказать, ну и так далее и тому подобное. Это раз. Во-вторых, современный хлеб, видимо, к сожалению, он в себя включает уже не совсем те ингредиенты, которые, видимо, там, ну, традиционный хлеб там столетия, там тысячелетия назад включал. В нем, мы понимаем, много всяких эрзацев, разрыхлителей, так сказать, закрепителей, ингредиентов, как это в наше время говорится, идентичных натуральным. Вот. И если мы читаем в житиях святых, что там тот или иной монах мог, скажем, жить на хлебе и воде длительное время, я думаю, это совсем был не тот хлеб. Если бы этот монах попробовал бы жить на том хлебе, который там, вот, можем в ближайшем супермаркете прихватить, вот, может быть, он долго и не протянул бы, и жития бы мы про него с таким успехом бы не читали.
Вы слушаете беседу композитора Ивана Вишневского с протоиереем Андреем Спиридоновым.
Да, безусловно, хлеб, он в древности составлял часто, ну, был одним из основных продуктов питания. Он служил вообще часто выживанию человека.
Но не у всех народов. Для монголов хлеб был ничто, он для них, скажем, не существовал. Да? А вот именно в Причерноморье...
Какие-то другие продукты выступали. У китайцев и японцев это будет рис вместо хлеба. Но тоже, в общем-то, культура растительная.
А у монголоидных кочевников это будет, простите, баран, да.
Ну, здесь явное разделение, здесь уже изначальное разделение между, как говорится, еще начиная с Авеля и Каина, и в дальнейшем это вот между народами, собственно говоря, хлебопашцами, земледельцами, и народами скотоводческой культуры. Это действительно два разных образа культурного, что ли, жительства на земле, вот, которые как-то там разделялись, взаимодействовали, иногда как-то воевали друг с другом за ареалы обитания, иногда как-то перетекали, смешивались. Одно с другим, но, в принципе, в общем, тысячелетиями это различие, ну, в значительной степени сохранялось.
Да, но другая часть культуры, средиземноморская культура тех же греков, она тоже не была земледельческой. То есть, она была земледельческой в плане винограда, оливок, но хлеба-то они не сеяли, они покупали хлеб, они не производили.
Закупали, а что? Вы упомянули Скифию, да, а Египет был тысячелетиями житницей хлебной, так сказать, почему... Вокруг Египта часто такие тоже страсти-то, так сказать, кипели. И, кстати говоря, даже вот история ереси, да, времен Вселенских соборов. Ведь иногда императоры приходили в ужас из-за того, что весь Египет та или иная ересь заполоняла, и эта область грозила вообще из-за вот этих вот догматических разногласий, философских, можно сказать, грозила вообще отколоться от единства имперского, и отколоться именно как житница хлеба, хлебная житница. То есть это, казалось бы, какие-то философские, догматические споры, они могли вот неожиданно нанести вполне серьезный экономический вред империи, ее народонаселению и самому императору, который за это оказывался ответственен. То есть действительно, насколько это иногда вещи-то оказывались серьезные.
Ну, кстати, и в Египте существует православная церковь коптская.
Изначально-то там была вообще, собственно говоря, Александрийская эта церковь. Это одна же из первых православных поместных церквей. Просто копты-то они потом позже несколько уже отделяются.
Но все равно получается же картина, что народы хлеба, условно говоря, народы землепашцы, стали естественным образом православными и приняли, главное, таинство Евхаристию. Ведь могло бы быть совсем иначе, могли бы мы причащаться, ну, я надеюсь, что меня поймут, это не кощунственно звучит, допустим, бараниной и молоком там, да? Ну, представить себе вот такой вариант же возможно, но нет, именно хлеб и именно вино. Я хочу понять, почему.
С бараниной, я думаю, номер никогда бы не прошел. Хотя, кстати говоря, вот да, вы интересно заметили, потому что на самом деле, видимо, ведь да, какие-то своего рода прецеденты, ну, были в истории. С чем они были связаны? Они были связаны вот как раз с тем, что первоначально Евхаристия, она вообще совершалась за совместной трапезой в конце ее. То есть христиане собирались, приносили самые разные припасы, которые у них были, вкушали обычную пищу, а в конце с молитвой, благодарением преломлялся хлеб и благословлялась чаша с вином. Вот. И уже тогда это вкушали как под видом хлеба, как тело Христово, и под видом вина, как кровь Христову. Позже, несколько позже, ну, где-то уже, видимо, к концу первого, начала второго века, понадобилось выделить, собственно говоря, причащение, отделить от этого вот просто совместного пира, совместной еды, потому что у некоторых несознательных христиан это начинало, как говорится, путаться одно с другим. И тогда вот чуть позже появляются даже, вот, например, такие канонические определения, правила. Вот, к примеру, я его процитирую. Такое каноническое запрещение о недопустимости приношения на литургию чего-либо иного, кроме хлеба и вина. Если епископ или пресвитер, вопреки установлению Господа относительно жертвы, приносит к алтарю что-нибудь другое, например, мед, молоко, или секиру вместо вина, или насекомое, или летающее, или какое-нибудь животное, или овощи, то поступающее против постановления, да извержется. третье правило святых апостолов. В таинстве тела и крови Господней ничего не следует приносить, кроме того, что преподал сам Господь, то есть кроме хлеба и вина с водой. 24 правило Карфагенского собора. То есть, я думаю, необходимость вот в этих правилах, она возникла не из-за того, что кто-то пытался подвести какое-то особенно хитрое, там, богословское, философское, что ли, оправдание или определение под то, что можно, допустим, мясо какое-то, животное или овощи, там, или молочные продукты вкушать как таинство тела и крови Христовых. Просто, видимо, у многих это как-то не вполне, ну, до конца догматически, что ли, богословски просвещенных, начало смешиваться. Вот эта вот обычная трапеза с таинством. Поэтому понадобилось все то, что прямо не относится непосредственно к таинству тела и крови Христовых, вынести вообще из алтаря, вынести из церкви. Иначе начинало происходить какое-то вообще смешение, так сказать, всего и вся, вещи, ну, собственно говоря, действительно недопустимые. И вот когда, собственно говоря, Евхаристия, литургия отделяется от этих трапез, агап, как еще их называют, трапез любви, просто вот совместных, тогда уже все и концентрируется при совершении Евхаристии исключительно на хлебе, исключительно на вине. Первой частью совершающегося действия, совершающегося таинства является вот именно приношение хлеба и вина, то, что мы сейчас, ну, фактически называем проскомидией.
Этот разговор очень интересен. Я думаю, слушатели понимают нас, что, говоря о литургии, мы говорим, конечно, не только об этом центральном событии в жизни христианина, но и о христианстве в целом. Сегодня была именно такая передача, в ней принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение», протоиерей Андрей Спиридонов. Всего доброго.
Храни Господь.
Что считаться? Наши счеты Бог сведет.
Какая вы хорошая женщина.
Я-то хорошая. Простите.
Прощайте.
В сегодняшней передаче звучали фрагменты звуковой дорожки к фильму «Воскресение», музыку к которому написал Георгий Свиридов.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение».
«Аристократ духа», цикл передач к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки, воина Ясинецкого. Передача пятая. В ней Анна Николаевна Гарамкина, сотрудница Ялтинского историко-литературного музея, вспоминает о погребении епископа Луки, в котором принимал участие друг епископа Луки, ее дедушка, протоиерей Михаил Семенюк, настоятель Ялтинского Александра Невского собора.
Со слезами тепле над гробную, сию с плачем взывающей песнь, верно гроба твоего покой, яко благоутробе.
Он хоронил владыку Луку. Я на погребении не была. Дедушка, я помню, что он поехал, и он служил панихиду, и он нес гроб. Там было что-то страшное. Там были тысячи людей. Причем я не очень хорошо... Дедушка-то рассказывал тоже, но мне очень хорошо рассказывала моя свекровь, когда я была уже взрослой, и тогда я уже это восприняла по-другому. Она была на самих похоронах. Она говорит, что процессия там недалеко, Свято-Троицкий, и кладбище, если, ну, недалеко. Но процессия двигалась 9 часов. КГБ ведь переносили, скрывали дату. Это есть вот в донесениях. Вы прочтете в этой книге, отца Николая. Скрывали дату, чтобы люди не знали, когда. Всем было предписано, кто работает в учреждениях советских, будут уволены, если будут участвовать в похоронах. Море было людей, море. И мне сказала вот моего мужа мама, что люди сыпали розы под ноги. И вот почему сейчас вот... Когда отмечают день кончины святителя Луки, когда мощи выносятся, то усыпают розами. Вот нанесут мощи и светят розы, розы, наши крымские розы. Вот так лепестки роз от собора до кладбища. Все было усыпано розами. Люди стояли на заборах, кругом. Дедушка очень пережил, очень страдал, очень переживал, очень, очень переживал. Он его очень любил и очень жалел. Очень жалел. Он его жалел за эти безмерные страдания, которые выпали на долю святителя. Он очень много страдал в жизни, он очень был много поругаем, очень, очень. Не только вот с властями, у него очень тяжко сложилась и личная же жизнь. Он рано очень овдовел, остался с детьми. И когда Софья, которая была главной медицинской, Софья Михайловна, по-моему, Михайловна она, взяла на себя заботу о ее детях, ведь ему писали такие гадости, что он монах, якобы в сожительстве с ней тайно, что она его тайная жена, невенчанная, что ведь этого же не было. Он ее принял как вот маму для своих детей, воспитательницу своих детей. Он был ей безмерно благодарен и обязан всю жизнь. Вот, так что, а ведь писали грязь какую про него. Столько поруганий было, и много было, и такой жизни, своей семьи у него было много беды. Он очень тяжко все переживал. Это очень тяжко. Мы всегда очень переживаем жизнь своих детей тяжелее, чем свои невзгоды и несчастья. Дети были очень талантливые и умные. Михаил, Алексей, Валентина и Елена, три сына и дочь. Они все ученые были, потом, впоследствии. То есть они переняли ум своего отца, жена была красавица. Вот она из рода Ланских, рано умерла, он ее любил. Была единственная женщина в его жизни, он ее очень любил, очень тяжко пережил ее смерть. Такую от чахотки, скоротечной чахотки. Так что и всегда мытарства были такие, неудобства очень, жил очень некомфортно. Даже тогда такого слова не было, комфорт. Но жил так, тягостно жил. Переезды, ссылки, холода, болезни. Ведь все это, его болезни, это все-таки вот тяжелый диабет, болезнь сердца, болезнь глаз. Это результат вот этого пережитого жизненного ужаса. И знаете, самое главное, что хочу сказать, я везде это подчеркиваю. Это очень важно для него, именно для него. Полное безразличие к мирской какой-то вот такой телесной жизни. То есть жизнь тела, жизнь внешняя такая жизнь, его интересовала очень мало. И очень был строг жизни души и к внутренней своей жизни. Это как у Цветаевой, знаете, есть фраза, она не подходит, конечно, этому пошло, но все равно, что внешняя жизнь есть у жрущих и пьющих, внешняя жизнь. То есть внутренние жизни, а у него внешней жизни они все значения не придавали. Вот очень скромно жили. Вот. А вот очень Владыка Луга любил картины. Конечно, он же художник был потрясающий. И вы знаете, я не знаю, куда делась. Об этом почти никто не помнит. А я так помню, потому что меня всегда потрясала эта картина. Она висела напротив дивана. После смерти ведь в кабинете Владыки Луги в его квартире, конечно, все было, вы понимаете, органами КГБ. Все перевернуто, изъято почти все, что можно было. И вряд ли что досталось семье, которая приехала на похороны, я думаю. Бумаги, наверное, не достались, я думаю. Была очень большая картина, написанная Владыкой Лукой еще. Видно, он ее возил с собой. Поле, цветущее маками, и идущий по этому полю Иисус Христос. Знаете, это такая была картина, такой необыкновенной красоты, необыкновенной. Вот она мне почему-то все время стоит перед глазами. Такой лик Иисуса Христа дивный. И это маки. Маки по пояс. Так красиво было. Необыкновенно. Мне ребенку очень нравилась эта картина. Очень была простая обстановка. Кровать, железный диван, дерматином обтянутый стол. Иконостас. Во втором комнатике там тоже был диван. Кушу такая. Конторка. Конторка была. Темная вторая была комната такая. Со вторым светом. Ну, печатная машинка Евгения Павловна. Мне сильно нравилась печатная машинка. Ну, и очень много фотографий, икон. Дедушка очень немало пережил, 6 лет прожил после Владыки Луги. Хотя был на много лет моложе Владыки Луги. Владыка Лука 1877 года, а дедушка 92-го. Это сколько у них разница? 15 лет, да? Да, 15 лет. Но они очень как-то подходили друг к другу. Понимаете, Сашенька, мне даже трудно сейчас осознать такую вещь. Я вот рассказываю о Владыке Луке, но я в моей голове не умещается. Понимаете, что я рассказываю о святом. Нет, у меня образ другой в душе. Я умом понимаю, что это святой. И вот я говорила об этом и еще раз говорю. Ведь вплоть до канонизации я в записках, упоминая своих родных, всегда писала первое, ну, по рангу как бы. Митрополит Алексей, Владыка Лука, потом всех протоиереев, дедушкиных друзей, я всех подаю записки, я всех их помню. Потом диаконов, потом монахинь, всех. А потом уже всех, ну, мирян, так сказать. А теперь я уже не пишу Сватыку Лука. Понимаете? А иногда машинально выведу в лук, а потом все, я не имею права. Уже все это, ну, это небеса, это уже совсем другое. Это с ангелами, с Богом рядом. Престола предстоит величайшего.
Ангелов собеседничай и человеком наставничай. Луко преславный, подобно евангелисту и апостолу Луке, ему же те знаменицы от Бога дар целить и недуги человеческие приял еси, по врачевании болезни ближних, многие труды подъемля и плоть нося, о плоти не родил еси. Делы доброго Отца Небесного прославил еси, тем же благодарнее в умилении зовем ти.
Я это не понимаю еще. Это трудно уму понять. И вот мне говорит, часто вот это, понимаете, ведь я не могла знать. Я жила жизнью ребенка, повседневной жизнью. Что осталось в памяти, а так, чтобы вот как-то вот меня часто спрашивают, а где, вот что, как, в какое время. Это невозможно сказать.
А у вас было такое, что уже после кончины Владыки Луки вы к нему обращались?
Я вам хочу сказать, все всегда. Молилась ему тоже всегда. Почему? Потому что при том, что я не знаю, у меня в детстве было воспитано к нему безмерное уважение. И я понимала, что этот человек необычный. Это я понимала. Что великой силой, великой души и великий молитвенник. Потому что бабушка его очень много просила. Он молился о судьбе моей мамы, о судьбе нашей семьи. Бабушка всегда его просила, его молитв. Всегда просила, я прошу, Владыка, ваших молитв. То есть она с большим преклонением к ним относилась. То есть, понимаете, при всей грязи, которая лилась вокруг, я понимала, что это человек необычный с самого раннего детства. И когда он умер, я жила в Симферополе, училась, и я ходила к нему на могилу, ходила на кладбище. И когда приезжали многие люди, я водила их туда на могилу и показывала эту могилу. Она недалеко была от храма. Простая опалуба, такой подушка, крест. Там чудеса многие совершались на могиле. Многие. Всегда на могиле всегда были люди, всегда. Поэтому, наверное, и началась канонизация, потому что там чудеса исцеления очень были большие и чудеса большой помощи. Вот это, что мы встретили с вами Александру Фроловну, ялтинскую врач, Бормутова ее фамилия, она к нему ездила на могилу, и он ей очень помогал. Она молилась ему в очень трудных обстоятельствах своей жизни. И вот я вот знаю вот пример ее именно, это близкого мне человека, что я ее знаю с детства. Вообще, почитание в Крыму владыки было очень большим среди простого населения. При жизни было оно огромное. Оно было, наверное, даже больше, чем после кончины. Потому что, ну, живой человек, есть живой человек. К нему очень его почитали. Когда знали, что он приедет, а вы видели на фотографиях огромные толпы. Хотя это преследовалось тогда, уже ждали. И такая бесхитростность, такая вот всегда хлеб, соль. Старались красивый брусник такой на полотенце. Очень красивые букеты приносили для его встречи. Вот видите на фотографии. То есть бесхитростность любви такая. Ну вот хотелось так, чтобы красиво. Хотя все понимали, что владыка этого не видит. Что так красиво украшался собор. Так красиво накрывались столы. Так красиво одевались женщины в храм. Вообще в храм раньше очень красиво одевались. Очень красиво одевались. Ну, святое самое место, где человек должен очень быть достойным этого храма.
Вы общались с дедушкой, с владыкой Лукой, девочкой, потом девушкой. Но вот сейчас, оглядываясь на прожитую жизнь, как вы думаете, что был этот опыт общения с такими замечательными людьми?
Я вам хочу сказать, тогда я не понимала, что это опыт какой-то там набирается. Это было то, что меня воспитало. Я думаю, что я уже старая, чего обманывать себя, тешить такими всякими. Но я думаю, что все-таки, по меньшей мере, плохой человек в таком, ну, в принятом слове, я думаю, из меня не получился. Я думаю, что все-таки жизнь я прожила сложную, все-таки нелегкую, нелегкую. Но я подлости никогда не совершала. И зла, я думаю, я никому не причинила. А это, наверное, самое главное. Вот это и есть то, что я от них взяла, то, что определенные качества характера все-таки во мне воспитались. Ну, по меньшей мере, для меня непреложно оказать помощь ближнему. Пусть это не обязательно материальная, ведь она может быть различной, словесной, даже словом, духовной, физической, какой угодно. Но я знаю, что я это сделаю не потому, что это ну, нужно, а это будет по зову все-таки души. Я думаю, это главное. Вот что вот. А это самое главное, я думаю, в жизни, что, ну, подлого человека, думаю, из меня не получилось. Поэтому это самое главное. То есть сформировалась душа, Сашенька, сформировалась душа. Потому что все-таки главное в человеке, это, конечно, жизнь души.
Подошла к концу пятая передача из цикла «Аристократ духа» к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и крымского святителя Луки Воина Ясенецкого. В ней о похоронах епископа Луки и значении святителя в своей жизни вспоминала Анна Николаевна Гаранкина, сотрудница Ялтинского историко-литературного музея, внучка протоиерея Михаила Семенюка, настоятеля собора святого Александра Невского в Ялте. В музыкальном оформлении передачи прозвучало песнопение из священнического «Отпевания» «Волною морскую», фрагмент из акафиста святителя Луке Крымскому «Воскресение Твое, Христе, спаси» в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте беседу о святителе Луке Крымском с протоиереем Николаем Даненко, настоятелем Покровского храма в Нижней Орианде.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.